Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Зеркало» в пражской студии у микрофона Муртуз Дугличилов. Здравствуйте. В Сухуми и Цхинвали, как и в Москве, 21 час. В Тбилиси 22 часа. В Праге 19 часов. Сегодня в нашей программе президент России Дмитрий Медведев призвал укреплять границы самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии.
Я боюсь, что произойдет опустошение этого района. Что, значит, люди будут переселяться оттуда в другие места.
Чрезвычайное происшествие в азербайджанской армии.
В результате стрельбы, открытой двумя солдатами, погибло четверо военнослужащих. По информации источников, солдаты Эльхан Азизов и Садык Мамедов открыли огонь по офицерам.
Мир провожает классика литературы Джерома Селлинджера, а также обзор блогов и грузинской прессы. Эти и другие материалы в нашей сегодняшней программе. А сейчас с новостями дня мой коллега Демис Паландов.
Главные новости. В Абхазии при взрыве погиб милиционер и двое местных жителей. Россия готова к переговорам с Грузией о возобновлении авиасообщения. Грузия предложила США поставлять грузы в Афганистан через свою территорию. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил США использовать грузинскую территорию для доставки грузов, в том числе военных, в Афганистан. Тбилиси готов предоставить в распоряжение американцев свои черноморские порты, а также позволить транспортным самолетам, следующим в Афганистан, осуществлять дозаправку в грузинских аэропортах. Представители Министерства обороны США заявили, что знают о предложении Саакашвили, но тщательно его пока не рассматривали. МИД России заявил о готовности к переговорам с Грузией о возобновлении постоянного авиасообщения. По словам официального представителя МИДа Андрея Нестеренко, сначала необходимо согласовать технические аспекты, в частности расписание полетов авиакомпаний двух стран. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было отменено в 2006 году из-за обострения двухсторонних отношений. В 2008 его ненадолго возобновили, но затем вновь прервали после конфликта вокруг Южной Осетии. В начале января этого года в связи с новогодними праздниками между двумя странами в течение трех дней совершались чартерные авиарейсы. В Гальском районе Абхазии сегодня вскоре полудня в результате взрыва погиб один милиционер и двое местных жителей. Еще семь человек, в том числе четыре сотрудника районного отдела внутренних дел, получили ранения и госпитализированы. В село Чубурхиндже, расположенное недалеко от границы с Грузией, въехала машина с сотрудниками де-факто абхазских правоохранительных структур. Они собирались проверить информацию о разбойном нападении, произошедшем в четверг. Когда машина проезжала мимо одного из домов, сработало мощное взрывное устройство. Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». При этом в МВД самопровозглашенной республики подчеркивают, что произошедший инцидент самый серьезный за последние несколько месяцев. Он произошел сразу после завершения в Женеве очередного раунда переговоров по безопасности. В четверг в одной из воинских частей Азербайджана двое военнослужащих открыли огонь из автоматов. По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в результате погибло четыре военных, а двое получили ранения. Военнослужащие, открывшие огонь, застрелились. По факту возбуждено уголовное дело. Местные жители рассказывают, что трагедия произошла вчера вечером на собрании офицеров части и говорят, что причиной трагедии могли быть случаи дедовщины.
«Эхо Кавказа. Новости».
Русскоязычный телеканал «Первый Кавказский», вещающий из Тбилиси, отключен от французского спутника. С 15 по 28 января «Первый Кавказский» работал по условиям договоренности в тестовом режиме и был отключен по истечении этого срока в минувший четверг. По словам генерального директора канала Зураба Двали, руководители канала ведут в Париже переговоры с французской компанией об условиях спутникового вещания. «Ютелсат» заявляет, что компания не комментирует текущие переговоры. «Первый Кавказский» телеканал был создан общественным телевидением Грузии в начале этого года. Телеканал начал вещать 5 января 2010 года по интернету, а с 15 числа вышел на спутниковое вещание. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств вступления Великобритании в войну в Ираке. По словам Блэра, в момент принятия решения в 2003 году он был уверен, что иракский режим Саддама Хусейна в состоянии обзавестись оружием массового поражения и применить его. Блэр утверждал, что теракты 11 сентября 2001 года в США резко изменили восприятие Лондоном и Вашингтоном важнейших угроз в сфере безопасности. Экс-премьер также отметил, что решение поддержать операцию США в Ираке принималось им самостоятельно, без давления с американской стороны.
В таких вещах нельзя чрезмерно рисковать. И одна вещь, а именно информация о том, что Ирак использует химическое, биологическое или ядерное оружие, если сможет его получить, полностью изменила наши оценки существующих угроз. Поэтому хотел бы, чтобы было абсолютно ясно, это не была американская позиция, это была моя позиция, британская позиция.
В адрес Тони Блэра не раз звучали обвинения в незаконном вовлечении Великобритании в войну, в ходе которой погибли 179 британских военнослужащих. ООН провела в Порт-о-Пренсе мемориальную службу. В столице Республики Гаити прошла мемориальная служба в память о 85 миротворцах, полицейских и гражданских сотрудниках ООН, погибших в результате землетрясения 12 января. Генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун назвал гибель сотрудников ООН одним из наиболее горестных событий в своей жизни. В заявлении Пан Ги Муна, зачитанном в ходе организованной ООН церемонии, также подчеркивается, что недавнее землетрясение стало самым трагичным событием в истории Гаити. Согласно последним официальным данным, жертвами стихии стали 170 тысяч человек. Сотни тысяч жителей Гаити остались без крова. «АвтоВАЗ» отправил в Южную Осетию первую партию автомобилей. 32 внедорожника «Лада 4х4» и седаны семейства «Лада Самара». Всего в 2010 году в самопровозглашенную республику планируется экспортировать 500 автомобилей «Лада».
С новостями дня вас ознакомил Демис Паландов. Как вы уже слышали из нашей сводки новостей, в Гальском районе погиб один сотрудник отдела уголовного розыска, райотдела внутренних дел и двое мирных жителей. Четверо сотрудников ОУР и один мирный житель получили ранения различной степени тяжести. Сейчас с нами на связи главный редактор газеты «Наша Абхазия» Инал Хашик. Инал Сухуми, слышите меня?
Да, я слушаю вас.
Инал, поступает совершенно противоречивая информация. В частности, вот есть сведения о том, что перестрелка якобы произошла между абхазскими милиционерами и едва ли не российскими военнослужащими. Это так? И что там на самом деле произошло? Что вам известно?
Это совершенно не соответствует действительности. Дело в том, что вчера еще ночью было ограблено, совершено разбойное нападение на дом жительницы села Чебурхинж Гальского района. Это село, находящееся на центральной трассе, прямо у границы, недалеко от районного центра, примерно в 6-7 километрах от районного центра. И было совершено разбойное нападение, в котором участвовало, по словам хозяйки этого дома, примерно 8 человек. Они были одеты в маски. И ночью она не сообщила об этом, естественно. И об этом она сообщила уже в милицию примерно в полдень. Сегодня она обратилась в Гальский райотдел милиции. И вот и оттуда уже оперативный отряд уголовного розыска в составе 5 человек выехал на место происшествия. И вот когда они входили во двор этого дома, прогремело два взрыва примерно с интервалом там секунд 15-20. Это были две мины, как уже позже установили с дистанционным управлением. И в результате этого взрыва сразу же на месте же погиб один из сотрудников уголовного розыска и двое местных жителей. И потом ранения еще получили четверо сотрудников уголовного розыска, двое находятся в очень тяжелом состоянии, двое, у двоих ранения средней тяжести, и вот еще один человек пострадавший, это вот сама хозяйка дома, слава богу, у нее не столь тяжелое ранение, и все они вот доставлены уже в больницы, и надо сказать, что Это впервые за последние полтора года вот такой серьезный инцидент происходит. Правоохранительные органы устами министра внутренних дел расценили это как теракт.
Инал, к тому же, вот вы сказали, впервые это происходит. К тому же вызывает удивление, что были применены мины или бомбы с дистанционным управлением. Какие предположения, кто это может делать, кто обладает такой аппаратурой?
Дело в том, что долгие годы, вот послевоенные годы, в Гальском районе довольно часто применяли мины с дистанционным управлением, и очень много людей погибало от этих мин дистанционным управлением, и в основном такими делами в 90-е годы, в начало 2000-х годов занимались, всю ответственность за происходящее в большинстве случаев брали на себя так называемые члены партизанских отрядов, Белый легион и Лесные братья, действовавшие вот на территории Гальского района. Долгое время такими инструментами потом уже не пользовались. Точнее, последний взрыв с использованием мин с дистанционным управлением происходил примерно в районе признания Абхазии. Там буквально через неделю прогремело несколько взрывов.
Спасибо, Инал.
В августе 26-го.
Спасибо, я очень извиняюсь, мы ограничены во времени, и еще одно извинение, я вас неправильно представил, главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
В четверг русскоязычный канал «Первый Кавказский», вещающий из Тбилиси, был отключен от французского спутника. Сегодня передачи этого канала можно посмотреть только в интернете. Напоминаем, что эфир Первого Кавказского начался 15 января и продолжался 2 недели. Причины отключения канала от спутника пыталась выяснить моя коллега Алсу Курмашева.
О проблемах со спутником французская газета «Le Figaro» написала уже во вторник. Причем статья так и называлась «Слухи об отключении антироссийского грузинского канала». 28 января прекратилось пробное вещание на спутнике «Eutelsat», а новый контракт стороны подписать не успели или не захотели. Для выяснения обстоятельств остановки вещания в Париж направилась делегация грузинского общественного вещания. Буквально час назад мы поговорили с генеральным директором канала Зурабом Двали.
Если все то, что французская сторона сегодня может предложить нам, для нас будет приемлемо, мы останемся на этом спутнике. Если же нет, то есть альтернативные спутники, которые может продолжить свое спутниковое вещание Первый Кавказский. Есть турецкие, есть американские, есть европейские. Так что я не хочу упреждать события. Как только этот вопрос прояснится, это будет информация выложена на сайте нашего канала, и любой посетитель нашего сайта сможет узнать, каким образом может получить через спутниковую тарелку сигнал нашего канала.
А пока на интернет-страничке Первого Кавказского можно посмотреть кавказские сказки и сериалы. Весь день одной из последних новостей на сайте было известие о сладком показе мод в Пекине, где одежда была сделана из швейцарского шоколада, и ничего о том, как проходят переговоры в Париже. А проходят они непросто. Мы связались с генеральным директором общественного вещателя Грузии господином Чантури, который сейчас находится в Париже.
Но в самом случае странное для нас, потому что мы подготовили контракт, мы писали его, выслали, никаких проблем не было. Нас временно подняли наш сигнал, потому что с 31-го начинается наш контракт, но вдруг появились проблемы, мы сейчас разбираемся.
По словам главы общественного вещания Грузии Гии Чентурия, французская спутниковая компания «Eutelsat» предъявила Первому Кавказскому каналу претензии по содержанию программ. Затем же задержку вещания аргументировали чисто техническими причинами. Если директор канала Зураб Двали надеется на альтернативные спутниковые компании, то Гия Чентурия уже сказал нам, что многие из них отказали Первому Кавказскому в спутнике.
Самое главное, что те каналы, которые которые мы предложили, альтернативные варианты, которые, ну, могут так и более-менее вещать на территории постсоветского пространства того региона, который нам интересен, ну, они практически отказали все-таки сателлиты. Так что, ну, мы пока еще, у нас есть переговоры, я все-таки надеюсь, что они как-то будут работать на условиях того контракта, который у нас уже есть.
Газета «Ле Фигаро» ссылается на неназванного французского дипломата в Тбилиси, который заявил во вторник, что Кремль оказывает сильнейшее давление на Eutelsat, чтобы заставить ее отказаться от контракта с Грузией. По словам Гии Чентури, даже нет необходимости давить. Чисто технически монополия здесь у России.
36 градусов, на которые вещает, практически монополизирован российскими каналами. Ну, это факт практически, то, что понятно.
Директор Первого Кавказского канала Зураб Двали обещает всем зрителям расширить вещание и добавить новые программы. А глава общественного телевидения Грузии Гия Чантури в Париже ведет переговоры и надеется, что французская сторона не отступит от контракта.
Это была моя коллега Алсу Курмашева. Выступая вчера на расширенной коллегии Федеральной службы безопасности России, президент Дмитрий Медведев назвал среди особых задач пограничной службы помощь в укреплении рубежей де-факто Республик Абхазия и Южной Осетии. На днях президент России намерен представить на ратификацию в Госдуму соглашение с этими республиками об охране их границ. Местные жители вновь высказывают беспокойство о возможном ужесточении пограничного режима. Рассказывает обозреватель нашего радио Олег Кусов.
Заявление президента Дмитрия Медведева прозвучало в здании ФСБ, что дало возможность многим экспертам говорить о серьезности намерений кремлевского руководства. Российские пограничники берут под охрану границы двух самопроглашенных республик. Формально это называется оказание помощи силовым структурам Сухуми и Цхинвали. На днях президент России намерен внести на ратификацию Госдумы соглашение с двумя де-факто республиками об охране их границ. Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов напоминает, что вчерашние женевские консультации в очередной раз продемонстрировали, что Тбилиси не намерен подписывать документ о неприменении силы Сухуми и Цхинвали.
Заключен ряд соглашений между Российской Федерацией, Республикой Южная Осетия и между Россией и Республикой Абхазии о совместной охране границ и о том, что погранслужба Российской Федерации будет помогать охранять границы новопризнанных государств. И так как обстановка в данном регионе далека еще от стабильной, и, в общем-то, стороны также далеки от какого-то соглашения. В частности, можно напомнить о том, что вот раз очередной раунд женевских консультаций, он также привел мало к чему. Навряд ли грузинское руководство собирается делать какие-то миролюбивые заявления, тем более вот фиксировать их на бумаге.
Так считает старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов. Глава администрации пограничного Ахалгорского, по версии Цхинвали, Ленингорского района, самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Джусоев, не скрывая, что российские пограничники уже приступили к несению службы.
Российские пограничники на границах присутствуют. Я думаю, что, скорее всего, речь шла об инфраструктуре. Сейчас начинается застройка инфраструктуры пограничной. Это касается погранзастав, опорных пунктов, управлений.
Алан Джусоев убежден, что на обустройство пограничной инфраструктуры может уйти до 1,5 лет. Без инфраструктуры, по его мнению, невозможно обеспечивать надежную охрану границы. В Тбилиси за действиями российских и южноосетинских силовиков на административной границе наблюдают с опаской. Директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцешвили полагает, что эти действия могут привести к постепенному исходу грузинского населения из приграничных районов. В то же время Георгий Хуцешвили, в беседе с нашим корреспондентом Мзея Парисешвили, отметил, что напряженность на административной границе появилась с двух сторон.
Ужесточение границы, конечно, вызовет еще большую напряженность. Людям необходимо передвигаться. Людям необходимо осуществлять контакт между собой, определенные поездки, которые вот люди по постоянно там местные жители осуществляли, они станут более затрудненными. Это, конечно, скажется на общей ситуации. Я боюсь, что, произойдет опустошение этого района. Что, значит, люди будут переселяться оттуда в другие места. Те, кто оттуда вышел, он не будет стараться туда вернуться. А нам необходимо, чтобы наше население там находилось все-таки. Это очень серьезный фактор.
Это был директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцешвили. Пока, по рассказам местных жителей, режим пересечения административной южно-осетинской границы остается прежним. Пропускает всех после проверки документов.
Это был обозреватель нашего радио Олег Кусов. Ну, а сейчас у нас новое включение, прямое включение. Москва, Сергей Маркедонов, политолог. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, ваше предположение, чем на сей раз вызвано такое беспокойство границами самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии?
Ну, я думаю, что тема-то не первый раз возникает. В этот раз, возможно, нельзя исключать такого момента, как связь этой проблемы с недавними заявлениями грузинских лидеров о стратегии, обращенной к Абхазии и Южной Осетии, нацеленной на реинтеграцию этих территорий. Я бы вот этот момент, кстати, не исключал. Я замечу, что 3 февраля будет в европейских структурах презентация этого проекта, и, может быть, это ужесточение, некая реакция такая неофициальная, не публичная на эту стратегию.
Спасибо. Это был Сергей Маркедонов в прямом эфире радио «Эхо Кавказа», политолог из Москвы. У граждан самопровозглашенной республики Абхазия, признанной Российской Федерацией, возникают проблемы с пересечением российской границы. Это связано с тем, что российские пограничники не признают паспорта гражданина Абхазии как документ. Подробности у нашего сухумского корреспондента Антона Кривенюка.
Гражданам Абхазии, не успевшим стать гражданами России, как минимум до июня нынешнего года придется подождать с поездками в Россию. Таков смысл заявления, сделанного Семеном Григорьевым, послом Российской Федерации в Абхазии, на пресс-конференции, которую он провел сегодня в Сухуми. Проблема в том, что, несмотря на признание Республики Абхазия Российской Федерации, пересечь российско-абхазскую границу с паспортом гражданина Абхазии невозможно. Посол расшифровал суть имеющихся проблем.
На границе этот документ не признается к своего низкого качества из-за несоответствия уровню такого документа строгой отчетности, как национальный паспорт гражданина государства. Никаких вопросов к тому, как эти паспорта здесь выдавались, как проходила и проходит паспортизация, у Российской Федерации нет и быть не может. Это сугубо внутреннее дело Абхазии.
Зато Семен Григорьев напомнил о том, что внутри России обладатели абхазского паспорта чувствуют себя вполне комфортно. Таким образом, если гражданин Абхазии смог тем или иным образом пересечь границу с Россией, то пограничные сложности ему компенсируются признанием абхазского паспорта внутри России, будь то билетные кассы, банки или гостиницы.
Владелец такого паспорта может жить и передвигаться, выполнять какие-то действия на территории Российской Федерации вполне свободно. И у меня есть прецеденты, знакомые, которые прописываются в гостиницы, получают медицинское обслуживание и, в общем, живут нормальной жизнью.
Свободу передвижения граждане Абхазии смогут получить приблизительно в июне этого года. По информации Министерства иностранных дел, к этому времени будут готовы абхазские паспорта для заграничных поездок. Пока же, в крайних случаях, а таковыми являются гуманитарные проблемы, лечение, обучение и тому подобное, существует специальная процедура выезда из Абхазии в Россию по абхазскому паспорту. Делается это так. Заявитель обращается в МИД Абхазии, который передает просьбу о выезде в посольство России, а уже оно связывается с российской пограничной службой, которая обеспечивает переход гражданина на территорию России.
Постоянно, ежедневно возникают вопросы чисто гуманитарного характера, когда людям надо пересечь границу с национальным паспортом в связи с необходимостью получения медицинского обслуживания, студенты и другие категории. Я могу сказать, что за последние месяцы не было ни одного случая отказов. Существует четкая налаженная система, когда гражданин, у которого есть необходимость такой поездки по национальному паспорту, исключительно по гуманитарным причинам, еще раз подчеркну это, обращается в Министерство иностранных дел Абхазии, и Министерство иностранных дел обращается с просьбой к посольству оказать содействие в таком пересечении границы. Мы, соответственно, поддерживаем постоянный контакт с руководством пограничной службы ФСБ России, и я еще раз хочу подчеркнуть, что все такие обращения, если, разумеется, они обоснованы, решаются позитивно.
Но на практике решить проблему выезда таким образом нелегко. Министерство иностранных дел, по словам его сотрудников, завалено обращениями людей, что, естественно, влияет на сроки рассмотрения этих обращений. Антон Кривенюк, Радио Свобода, Абхазия, Сухум.
Это был наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Эхо Кавказа.
В четверг в одной из воинских частей Азербайджана двое военнослужащих открыли огонь из автоматов. По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в результате погибли четверо военнослужащих. Двое получили ранения. Военнослужащие, открывшие огонь, застрелились. По факту возбуждено уголовное дело. Местные жители рассказывают, что трагедия произошла вчера вечером на собрании офицеров части и говорят, что причиной могли быть случаи дедовщины. Подробности у Джаваншира Агамалиева.
Министерство обороны подтвердило факт вооруженного инцидента в воинской части. 28 января стало известно об убийстве в одной из воинских частей в Дашкасанском районе Азербайджана. По сообщениям военных источников, в результате стрельбы, открытой двумя солдатами, погибло четверо военнослужащих. По информации источников, солдаты Эльхан Азизов и Садык Мамедов открыли огонь по офицерам. В результате инцидента полковник-лейтенант Юсиф Джумаев, капитан Васиф Садыхов, старший лейтенант Анар Гулиев и прапорщик Эльгюн Самедов были убиты, а Бабаев Валих и Аббасов Самир были ранены. По заявлению Министерства обороны, после совершенного убийства солдаты покончили жизнь, застрелив друг друга. Военная прокуратура Азербайджана распространила официальную информацию по данному инциденту. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по данному факту. По статьям 120.20.1 умышленное убийство, совершенное группой лиц. 120.2.3 умышленное убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. И 120.2.7 умышленное убийство двух и более лиц. Создана следственная группа под руководством заместителя военного прокурора страны Шафаята Иманова, которая в настоящее время ведет расследование на месте происшествия. Как передают в местных источниках, инцидент произошел 28 января, около 6 часов вечера. Солдаты, войдя в комнату отдыха офицеров, начали стрелять по ним из автоматов. Один из убитых офицеров был командиром дивизиона, а другой начальником штаба. Полковник-лейтенант запаса, бывший сотрудник Министерства обороны Узейр Джафаров, кому среди первых поступила информация об инциденте, с подозрением относится к той версии, что солдаты застрелили друг друга. Полковник-лейтенант считает, что их застрелили другие военнослужащие. Что же касается причины инцидента, экс-военный говорит, что это результат безнаказанности и офицерского произвола. Все это так и останется, даже несмотря на то, что министерство сделает официальное заявление. Такой же инцидент был в прошлом году. Тогда на полигоне Сейф-Али Орхан Сафаров застрелил четверых военнослужащих. И тогда министерство обещало сделать заявление, а вместо этого провели закрытое судебное заседание. Меня волнует то, что этот случай спишут на убитых солдат, а главные виновники останутся безнаказанными. И пока на фоне таких инцидентов будут раздавать ордены и звания, такие случаи будут продолжаться. 29 января тела всех шести убитых военнослужащих сначала были привезены в военный госпиталь Ганджи, затем были переданы семьям, а двое раненых находятся в тяжелом состоянии в госпитале. Отметим, что 27 января президент страны наградил министра обороны Сафара Абиева орденом славы за заслуги в области строительства армии в Азербайджанской республике.
Наш бакинский корреспондент Джаваншир Агамалиев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии Муртуз Дугричилов. А сейчас с обзором грузинской прессы Мзия Парисишвили.
Первый в этом году, но по счету девятый раунд женевских дискуссий не привлекло большое внимание грузинской прессы. На первой полосе этой теме уделила внимание только одна газета «Отздаут Хисаати». Под заголовком «Реальность, которая видна из Тбилиси, Россия в Женеве заблокировала документ о безопасности». Цитата из статьи. Девятый раунд женевских переговоров прошел довольно в сложной и в эмоциональной обстановке. После напряженных 8 часов решение о документе по безопасности не было принято. Конец цитаты. Газета «Отздаут Хисаати» в статье на основе коммунике сопредседателей пишет, что работа над документом по безопасности продолжится 30 марта, на следующем раунде. В конце статьи опубликована информация о том, что живущие в Тбилиси абхазы приурочили к женевским переговорам открытое послание к де-факто властям. Они покинули самопровозглашение. Оглашенную республику в знак протеста перед президентскими выборами. В послании говорится, что выходом из ситуации они видят только примирение абхазов и грузин. Газета «Резонанс» и «Женевские переговоры» упоминает в контексте с требованиями осетинской стороны. В статье с заголовком «Уловки сепаратистов или реальное требование» приведено заявление де-факто главы Ахалгорского района Алана Джусоева, в котором говорится:
«Если Грузия не возобновит подачу газа в район, наступившие сильные морозы могут стать причиной срыва учебного процесса. Юго-осетинская делегация намерена в очередной раз поднять вопрос газоснабжения нашего района на женевских дискуссиях. Надеюсь, что председатели дискуссий проявят конструктивность в решении этого гуманитарного вопроса и дети не станут заложниками политических игр,
сказал Джусоев агентству Осинфо. О том, поднимался ли этот вопрос в Женеве, в статье не сказано. Журналист газеты «Резонанси» приводит комментарии грузин, проживающих в Ахалгори. Они говорят, что де-факто власти до холодов запаслись дизелем и что это не совсем соответствует реальности.
Это больше уловка осетин. Окольными путями заставить Тбилиси возобновить подачу газа. Это торговля,
заявляет респондент из Ахалгори газете «Резонанси». А другой местный житель жалуется и на Тбилиси, и на де-факто власти.
Когда говорят, что мы оккупантов не будем греть, почему о нас не думают? Осетинская сторона упирается на то, чтобы комфорт себе устроить. А грузинская сторона назло действует не только оккупантам, но и своему населению. В конце концов, пусть хоть это учтут, что здесь, в детдоме, дети мерзнут.
Приводит слова своего источника из Ахалгори газета «Резонанси».
Сегодня грузинские газеты читала Мзия Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» пражской студии Муртуз Дугличилов. В Сухуми, Цхинвали и в Москве 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, в Праге 19 часов 30 минут. Время новостей с краткой сводкой Демис Паландов.
Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил США использовать грузинскую территорию для доставки грузов, в том числе военных, в Афганистан. Тбилиси готов предоставить в распоряжение американцев свои черноморские порты, а также позволить транспортным самолетам, следующим в Афганистан, осуществлять дозаправку в грузинских аэропортах. Представители Министерства обороны США заявили, что знают о предложении Саакашвили, но тщательно его пока не рассматривали. МИД России заявил о готовности к переговорам с Грузией о возобновлении постоянного авиасообщения. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Андрея Нестеренко, сначала необходимо согласовать технические аспекты, в частности, расписание полетов авиакомпаний двух стран. Русскоязычный телеканал «Первый Кавказский», вещающий из Тбилиси, отключен от французского спутника, принадлежащего фирме «Eutelsat». С 15 по 28 января «Первый Кавказский» работал по условиям договоренности в тестовом режиме и был отключен по истечении этого срока в минувший четверг. По словам генерального директора канала Зураба Двали, руководители канала ведут в Париже переговоры с французской компанией об условиях спутникового вещания. В четверг в одной из воинских частей Азербайджана двое военнослужащих открыли огонь из автоматов. По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в результате погибло четверо военнослужащих, а двое получили ранения. Военнослужащие, открывшие огонь, застрелились. Бывший британский премьер Тони Блэр дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств вступления Великобритании в войну в Ираке. По словам Блэра, в момент принятия решения в 2003 году он был уверен, что иракский режим Саддама Хусейна в состоянии обзавестись оружием массового поражения и применить его. Блэр утверждал, что теракты 11 сентября 2001 года в США резко изменили восприятие Лондоном и Вашингтоном важнейших угроз в сфере безопасности. В Гальском районе Абхазии сегодня, вскоре после полудня, в результате взрыва погиб один милиционер и двое местных жителей. Еще семь человек, в том числе четыре сотрудника районного отдела внутренних дел, получили ранения и госпитализированы. В столице Республики Гаити, Порто-Пренсе, прошла мемориальная служба в память о 85 миротворцах, полицейских и гражданских сотрудниках ООН, погибших в результате землетрясения 12 января. Генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун назвал гибель сотрудников ООН одним из наиболее горестных событий в своей жизни. В заявлении Пан Ги Муна, зачитанном в ходе организованной ООН церемонии, также подчеркивается, что недавнее землетрясение стало самым трагичным событием в истории Гаити.
Спасибо. С новостями дня вас ознакомил Демис Паландов. Улучшение качества лечебных заведений и система софинансирования необходимых медикаментов – это две инициативы правительства Грузии, которые оно намерено осуществить в рамках реформы в системе здравоохранения. С одной стороны, правительство будет финансировать 50% стоимости медикаментов, а с другой будут внесены изменения в государственную программу «100 новых больниц». Однако у инициативы правительства есть оппоненты. Что именно предлагает правительство своим гражданам, об этом в сюжете Нонны Суварян.
Государство должно помогать только бедным людям, у которых нет средств пойти лечиться. Они умирают без лекарства. Может быть, понадобится мне тоже. Я обращусь к государству, если помогут. Но если не помогут, умрем.
От многих слышала, что если нет денег, умрешь. Особенно, если попадешь в реанимацию. Платить нужно каждые сутки. Обслуживание должно стать дешевле или стать бесплатным.
О необходимости улучшения ситуации говорит и правительство, которое планирует реформировать сферу здравоохранения. Инициативу 27 января на заседании правительства озвучил премьер-министр Грузии Ника Гелаури. Что именно подразумевают инициативы правительства, рассказывает заместитель министра здравоохранения, труда и социальной защиты Николос Пруице.
Это улучшение стандартов медицинских заведений. И начиная с июля 2011 года больницы и поликлиники, которые должны обслуживать этих больных, по государственной программе должны соответствовать особым стандартам, которые уже опубликованы постановлением. И второе, мы собираемся ввести так называемый эссенциальный перечень тех необходимых медикаментов, на которые государство платит 50% вместе с пациентом, и это, конечно, уменьшает общее количество затрат непосредственно из кармана больных, которые застрахованы.
Однако 50% софинансированием будут пользоваться только те люди, которые участвуют в государственной программе страхования. В Грузии этой программой пользуются 1 200 000 человек. В случае, если частной страховой компании, посредством которой осуществляется государственная программа страхования, не нравятся условия той или иной клиники, она может построить новую, 20-местную больницу в соответствующем районе. Также правительство вносит изменения в осуществляющуюся с 2007 года программу 100 новых больниц, которая в этом году уже должна была завершиться. К 2012 году в Грузии должны быть построены высокотехнологичные лечебные учреждения вместимостью 8000 коек. Как говорит глава отдела по связям с общественностью страховой компании Алдаги BCI Майя Ивченко, уже построены больницы в Батуми и Кутаиси. Однако Ивченко затрудняется говорить конкретно о каких-либо планах организации.
Мне очень трудно говорить о каких-либо конкретных действиях, так как страховым компаниям предоставлено 3 месяца на то, чтобы представить какой-то конкретный проект того, что они планируют сделать в этом направлении.
У инициативы правительства уже появились оппоненты, в частности, христиан-демократы. Лидер движения Георгий Таргамадзе заявил.
Недопустима передача региональных больниц страховым компаниям, так же, как и присвоение фармацевтическим компаниям права импорта, производства и реализации медикаментов. Это вызовет рост цен на медикаменты и ухудшение качества в системе здравоохранения из-за неконкурентоспособной среды.
Таргамадзе также отметил, что власти забывают, что большая часть населения, особенно пожилые граждане, не являются застрахованными, в то время как в лекарствах нуждаются именно они.
Рассказывала Нонна Суварян. В Армении специалисты зафиксировали спад эпидемии свиного гриппа. При этом многие из них утверждают, что на самом деле он почти ничем не отличается от гриппа обычного. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
С весны прошлого года практически каждый день в средствах массовой информации обсуждалась тема свиного гриппа. Когда еще в Армении не было зарегистрировано случаев, специалисты говорили о том, что вирус очень опасен. На государственном уровне предпринимались все меры, чтобы не допустить проникновения H1N1 в страну. Средствами, предоставленными Всемирным банком, а это около 180 тысяч долларов, были приобретены противовирусные препараты, в частности Тамифлю и средства для определения наличия вируса. Также тепловизоры, посредством которых можно определить наличие высокой температуры на расстоянии. Но уже в ноябре случаи болезни были зарегистрированы и в Армении, после чего началась паника. Без всякой необходимости люди скупали противовирусные лекарства и маски. Специалисты выступали с призывами не поддаваться панике, так как этот грипп не отличается от всех других. В это же время была опубликована статья, в которой датские журналисты говорили о том, что эксперты ВОЗ, объявившие эпидемию, получали огромные прибыли от фармацевтических гигантов, которые выпускают противовирусные препараты. После этого общественность перестала серьезно воспринимать тему свиного гриппа до тех пор, пока в середине декабря объявили о 2 случаях смерти от осложнений вируса. С разницей в несколько дней от пневмонии скончались беременная женщина и молодой мужчина. Тогда началась вторая волна беспокойства. Сегодня уже паники нет. Наоборот, случайные прохожие, к которым мы обращались с вопросами о свином гриппе, говорили о том, что верят в версию о мировой афере. Грипп был всегда, а тема свиного гриппа была искусственно раздута для того, чтобы люди скупали лекарства. Паника создавалась с целью того, чтобы обеспечить огромные прибыли. Это был обычный грипп, а то, что были и смертельные случаи, то они были всегда. Но нам почему-то кажется, что грипп не опасное заболевание, а он действует на уже ослабленные органы, и вследствие этого люди умирают. Замминистра здравоохранения Айк Дарпинян в беседе с нами отметил, что сейчас наблюдается значительный спад острых респираторных заболеваний, и на этот момент риска эпидемии нет. У нас есть значительный спад, то есть сейчас цифры не превышают показатели, которые зафиксированы в предыдущие годы, когда был только простой сезонный грипп. Спад наблюдается по всем показателям. Если 30 декабря в больницах находилось около 500 больных, то сейчас их вдвое меньше. Если 25 декабря служба скорой помощи получала около 60 вызовов по поводу гриппа, то сегодня только 20. По словам замминистра, до сегодняшнего дня в Армении зарегистрировано 143 случая заражения свиным гриппом, из которых 3 смертельных. А так называемым простым сезонным гриппом за этот же период заразилось около 45 тысяч граждан. От осложнений погибли более 100 человек.
Рассказывал наш ереванский корреспондент Лилит Арутюнян. Виноваты ли журналисты в том, какое мнение создается у окружающих о действиях внутри страны и как наказывать за это тружеников пера? Эту тему обсуждают осетинские блогеры. С обзором Арина Калаева.
В сентябре прошлого года в Цхинвалиже разгорелся скандал. Были сожжены книги на грузинском языке, являвшиеся частью библиотечного фонда Югостинского государственного университета. Дым от этого костра по сей день бередит ноздри блогера в Осетии. Пользователь Инал Плиев, приводя в качестве сравнения режим Сталина, пишет.
Во времена Сталина писали доносы, и людей сажали и расстреливали. Если кто-то в Цхинвале сжег книги, то об этом, возможно, надо было написать. И те либеральные юго-осетинские журналисты, кто написал об этом, возможно, правильно поступили. Они не могут отвечать за отзывы в интернете о народе Южной Осетии после заметок о сожжении книг. Точно так же, как доносчики 1937 года не могут быть виновны за тех, кого расстреляли по их доносам. Если вы говорите, что плохо, когда из-за чьей-то писанины людей расстреляли, то я говорю, что плохо и то, когда из-за этой писанины весь народ назван быдлом.
Пользователь Табаско2005 отвечает.
По-вашему, выходит, что усилия по сохранению культурного и образовательного потенциала в течение 20 блокадных лет оправдывают вандализм. Не журналисты должны отвечать за порчу репутации, а те, кто книжки публично сжигает. Кстати, сколько копий наломали вокруг этой темы? А факт-то был? Горел Гёте или не горел? Вы сравниваете журналистов с доносчиками, призывая их к гражданской совести. Хорошо еще, что не призываете наказывать журналистов.
Продолжая тему, блогер из Южной Осетии Роксолана пишет о том, как опасно быть журналистом. Почти неделю назад, 22 января, в Грузии избили журналиста Сабу Цитикашвили. После этого несколько общественных организаций опубликовали свои заявления. Среди них профсоюз работников масс-медиа Грузии и Центр прав человека. Эта история очень напоминает мою. Правда, меня пока не избили, но грозились избиением. А грозил мне сам министр связи собственной персоной, ныне председатель Госкомитета информации и печати. Во всяком случае, я знаю, если бы я была мужчиной, то избили бы точно. Первый раз это было после публикации моего материала о захвате Народной партии в апреле 2009 года. Удивительно то, что за меня ни один журналист Южной Осетии слова не замолвил. Ситуацию спасли журналисты из Северной Осетии. Скромный упрек блогера о молчании гостинских журналистов понятен. Обидно, когда твои же братья за тебя не заступаются. Однако комментарии заступников все же прозвучали. Пользователь Королев пишет.
Если будут на тебя еще наезжать, скажи вашей Ирочке, чтобы вместо тебя она меня побила.
Роксолана ему отвечает, скажу непременно, только не Ире, а Жоре, ибо Ира больше не возглавляет это ведомство. Поясню, что блогеры имеют в виду бывшего министра печати и массовых коммуникаций Ирину Гаглоеву и действующего Георгия Кабисова.
С обзором блогов была Арина Калаева. Вчера на 92-м году жизни в Соединенных Штатах скончался Джером Дэвид Селлинджер, писатель, признанный классиком практически по единственному широко известному сочинению повести «Над пропастью во ржи». В 65-м году он поселился в небольшой деревне Нью-Хэмпшире и скрылся от мира читателей и журналистов. В единственном за 5 десятилетий интервью он рассказал, что продолжает работать. Обозреватель «Радио Свобода», философ и культуролог Борис Парамонов рассказывает о творчестве Селлинджера.
Джером Дэвид Селлинджер из тех писателей, которые, будучи раз узнанные, никогда уже не забываются и, главное, не теряют читательской любви. Сам Селлинджер подверг себя максимально рискованному опыту, перестал писать. Он ушел из литературы чуть ли не полвека назад. И вот оказалось, что, так радикально порвав все общественные и культурные связи, он сохранил и память читателей, и читательскую любовь. Скоро мы узнаем, продолжал ли писать Селлинджер или только прекратил издавать новые вещи. Достаточно того, что старые его книги по-прежнему в печати, in print, как говорят в Америке. А если писатель, которого никто не видел и о котором не было слышно уже столько десятилетий, продолжает издаваться и читаться, то это означает только одно. Такой писатель – классик, прижизненный классик. Вспомним, о чем писал Селлинджер, о подростках, вообще о детях. Вспоминаются слова Маяковского, так неожиданно у него вырвавшиеся в поэме о Ленине. «Я боюсь этих слов, тыщи, как мальчишкой боишься фальши». Вот тема, проблема, конфликт, даже не бытовой, а бытийный, которые захватили Селлинджера. Неподнятность нашего мира, которую уже они ощущают взрослые, зрелые, солидные, занятые делом люди, но которые не могут вынести дети, слишком еще близкие к тем первоистокам бытия, в которых гармонически сливаются истина, добро и красота. Тема Селлинджера, если брать ее не в экзотическо-восточном, а в привычном для нас библейском контексте, грехопадение, изгнание из рая и бунт младенцев, не желающих примириться с такой бытийной потерей. Дети не отвечают за отцов и матерей, за Адама и Еву. Это, если угодно, крестовый поход детей. Это очень большая, грандиозная мировая тема. И уникальное обаяние Селлинджера в том, что он взял эту тему в спокойном, тихом регистре, избежав соблазнов громкого бунта. Его уход в анонимную жизнь в глухом углу штата Нью-Хэмпшир был по существу того же порядка, что уход Толстого, устроивший в свое время мировой шум. Селлинджер шума не устраивал, разве что вызвал недоумение. Его эстетика и тематика «Дети» не требовала фанфар и труп страшного суда. Но в том предполагаемом мире, где, возможно, встретятся Лев Толстой и Селлинджер, они друг друга узнают.
Обозреватель «Радио Свобода», философ и культуролог Борис Парамонов рассказывал о творчестве Селлинджера.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Герои дня» Андрей Бабицкий, главный редактор радио «Эхо Кавказа», сегодня беседует с бывшим министром культуры самопровозглашенной Республики Абхазия, ведущим актером Сухумского драмтеатра Кесоу Хагба.
Кесоу, я буду оперировать понятиями, которые сформировались еще в советские времена. И мы все помним рассказы Фазилия Искандера, в которых есть чудесные люди, есть какая-то национальная специфика. Помним рассказы Аксенова, где есть влюбчивые местные молодые люди. Что из себя представляет абхазская культура сегодня?
Конечно, вот советский период. Иногда часто думаю, честно говоря, система, конечно, была жуткая там, да, но малые народы. Даже включая Грузию, в советский период, какие театры, какая литература была. Также и в Абхазии, между прочим, у нас был шикарный театр, прекрасные пряды актеров. Сегодня нам настигло все, что настигло бывшим советским странам, включая Россию. Но мы еще пережили жуткую войну. Несмотря на это, у нас с этими тяжелыми моментами, которые мы пережили, как и все. Ну, конечно, у нас театр один из, считается сегодня один не из плохих театров. Кавказа, можно сказать, Юга России. Хоровая капелла у нас, я вам скажу, действительно в очень таком хорошем состоянии. Танцы, как обычно, на Кавказе все хорошо танцуют, поют и как везде.
Все-таки вот до войны была такая культура многонациональная, и в ней наверняка были элементы грузинские, элементы абхазские. Вот сейчас нет ощущения, ну, какого-то сиротства, что ли, из-за того, что грузинский элемент ушел?
Честно скажу, ощущение сиротства не от того, что грузины куда-то ушли или не были. Вообще, что никому почему-то сегодня в этой тяжелой жизни базарной культура никому не нужна. И в Грузии, и здесь. Вот по-человечески, да. А так, раньше даже до советского периода в Сухуми где-то до 12 театров было. И греческий, и армянский, и русский, и грузинский. К сожалению, что сегодня только нету и грузинского театра, к сожалению, русский театр и абхазский театр, и то, знаете, мало кто туда ходит, мало кому интересно, несмотря на то, что интересные постановки. Но если мы эту тему будем развивать, что я учился в Тбилиси, и все мои первые друзья, которые связывают это культура театра и восприятие вообще культуры как профессии искусства, это связано с Тбилиси, с грузинами, моими друзьями. Но то, что произошло, это... И они ничего не смогли сделать, чтобы остановить эту грязь, эту кровь, и мы ничего не смогли сделать. Это вне нас решалось. К сожалению, и в будущем я боюсь, что она будет решаться и вне нас.
Кисо, а скажите, вы сказали, что в театры не ходят. На ваш взгляд, это о чем свидетельствует? О том, что народ стал ленив и нелюбопытен? Театр умирает? Или, может быть, тем, кто сегодня выходит на сухумские сцены, не хватает мастерства?
Нет, театр никогда не умрет. Театр всегда будет жить, к сожалению. Только может быть плохой театр или хороший театр, да? Но в Абхазии сегодня, вот я помню, 90-е годы, помните, в Москве никто не ходил. Абсолютно, да? 93-й, 94-й. Вот сейчас уже ходят. Но мы-то сейчас переживаем, я вам не скрою, такой период, такой, знаете, послевоенная разруха, когда в экономике только можно что-то взять и получить, если ты воруешь или даешь кому-то что-то. Система не выстроенная, да? Люди бегают с утра до вечера, где заработать. И вся молодежь, там не молодежь, вот наше поколение, которые имели высшее педагогическое образование, высшее профессиональное образование в области искусства, они все на рынке сегодня.
Кисо, а раньше театр был не только театр, но еще и место встреч образованных людей, местной интеллигенции. Сегодня этого уже нету, да? Сегодня фойе не заполнены.
Я вам скажу один момент. Вы знаете, после войны мы не смогли наш театр, ну, чтобы было тепло, да, скажем, хотя бы один момент. Мы зимой не могли играть, потому что мы сами мерзли, и зрители мерзли. Мы играли там несколько месяцев, когда тепло. Это один из элементов, да. Но после военной такое, то, что мы пережили, трудно в театре возвращались. Но несмотря на это, я вам честно, откровенно скажу, ну, театр это когда есть режиссер, который ставит спектакли, за которых не стыдно, да? И когда есть актеры, которые, значит, тоже за которых не стыдно. Сегодня в Абхазском театре у нас есть такой режиссер Валерий Михайлович Пове. Ну, он действительно режиссер высшего класса, честно говоря, за то, что я там и у него играю. Это он доказал своим спектаклями, которые... Мы объездили почти Европу, но почему-то в Абхазии такая среда сейчас, да, немножко тяжело всем, да, вот, и трудно, тем более сейчас театр на ремонте. Но я думаю, что будет в Абхазии, кстати, если в театре будет тепло, и мы будем ставить спектакли, люди будут ходить, любят театр. И всегда любили, даже при коммунистических режимах, все секретари обкома, свой имидж строили через театр. Это такая культура как-то сложилась. Ну, посмотрим в будущем. Сейчас, конечно, немножко тяжеловато очень. С финансированием очень тяжело.
Ну и последний, может быть, вопрос, Кисо. Что в сегодняшней жизни вам не то чтобы нравится, а кажется, развивается в нужном направлении? А что не устраивает абсолютно?
Но очень трудно однозначно ответить, я постараюсь, что мне не устраивает. Мне очень не устраивает, как у нас разрушилось и не можем восстанавливать, видимо, образование, систему образования, чтобы люди получали образование. Без образованных людей ни театры, ни экономику, ни политику и ни национальную культуру мы не сделаем. Да? Нам очень сложно вот этот момент образовательную систему восстановить. А так, вот из того, что мне нравится, что мы пока живы, стараемся что-то делать и надежды на то, что в будущем будет лучше.
Гостем нашей рубрики «Герой дня» сегодня был ведущий актер Сухумского драмтеатра Кесоу Хагба. С ним побеседовал главный редактор программы «Зеркало» Андрей Бабицкий. Сегодня мы начинаем цикл эссе поэтессы Инны Кулешовой о жителях послевоенной Грузии и Южной Осетии, о том, как люди пытались выжить во время войны, выжили и сегодня налаживают свою жизнь. Первое эссе из цикла читает сама Инна Кулешова.
Картли, в переводе «внутренние картли», люди прямые. Они и примут приветливо, и скажут, что думают, без обиняков и достойно. И не будет этих велеречивых тостов за столом, после которых остается порою послевкусие блестящей конфеточной обертки. Зато все сказано будет тихо, искренне, кратко и от чистого сердца. В самом сердце этого региона, в 1 километре от Схинвали, я шла по полуразрушенному селу Никози примерно через 1.5 года после войны, почти в то же время, когда побывала там в первый раз в 2008 году. Не покидало ощущение дежавю. Фотографии, которые я делала, почти точь-в-точь повторяли друг друга, словно разница между ними не год, а минута. Те же перерезанные глотки домов, инвалидные обрубки бывших жилых зданий. Одна из жительниц села Майя объясняет.
«Не знаю, просто мы боимся пока строить. Нам дали компенсацию. Сделаем, а потом опять что-то начнется. Война же не кончена, так же не останется. Просто нельзя, чтобы так осталось. Потому и не делаем ничего».
«И сколько думаете ждать?»
«Еще очень долго. Мы знаем, что ждать придется долго».
Майя в рабочей накидке с надписью «Беды» по-грузински «Судьба» открывает калитку разрушенного дома, поверх которой фотографирую развалины. Ей 54 года. До войны жила в другом доме, который полностью был разрушен. Теперь перешла к глухой свекрови. Рядом с развалинами подобие дома. Одноэтажная, однокомнатная, одноконная коробка.
Ее построила какая-то неправительственная организация. Иначе вообще негде было бы жить.
Название на табличке она не помнит. А у 30-летней Пелагеи, Пело, 4 детей. Она грузинка. Ее муж Коте, осетин, стихарос, диакон, прислуживает владыке на литургиях. Весь 2-й этаж их дома разрушен ракетами. Родители Пелагеи в день, когда попали в дом 2 ракеты, находились во дворе. Сама Пело с детьми была уже в горе. Муж в церкви. Они случайно остались живы. Семья ютится на 1-м этаже, 2 маленькие комнаты, туалет во дворе. Пело говорит.
Какая-то помощь шла. С Божьей помощью получается так, что мы не голодаем. В декабре вот закончилась гуманитарная помощь. У меня сердце болит, ведь никаких причин для начала войны не было. Мы потеряли сама Чаблу. А сколько молодых людей погибли зря. Сколько несчастных остались. Радует только благополучие детей, и забота о них в радость, хоть и сердит меня ужасно. Правда, жить стало немного тяжелее. Мы все еще боимся, что опять война начнется. Что еще может случиться хуже того, что уже произошло? О будущем трудно думать. Живем сегодняшним днем.
В селе вообще нет канализации, а его жители не могут даже выходить на свои поля, которые сейчас находятся на границе. 61-летний житель Никози Юра делится.
Жизнь стала тяжелее. Мы не можем работать на полях, которые находятся около границы, пасти скот, и самое худшее то, что у нас нет воды для поливания. Сохнут многолетние растения. Надеемся, что все образуется, дай бог, если только правильно жить будем и трудиться. Злобы на осетин у меня нет. Я сам окончил 1-ю грузинскую школу в Цхинвали в 1966 году. У меня было много друзей. Это все политика российского государства, и, наверное, это произошло из-за наших грехов тоже.
Во время войны Юра остался в Никози. Когда бомбили монастырь, именно в тот момент он находился там. Спасся случайно, просто заглянул в монастырь, где шла трапеза. И владыка позвал его, мол, заходи, садись с нами. Как только Юра зашел, через несколько минут в то место, где он стоял раньше, упала бомба. Его младшая дочка Мариан сегодня говорит, что Дед Мороз ничего не принесет, но хотя бы стекла вставили в доме. И еще, с оглядкой на маму, хочет компьютер. Говорит Нана, жена Юры.
Радости у нас мало очень, потому что мы все время живем с чувством страха, что могут пройти российские войска и выстрелить нас в Тбилиси. На будущее большая надежда, что в Грузии все успокоится, и наша Самочабло снова к нам вернется. Совсем без надежды нельзя жить. Со стороны российских солдат никакого насилия не было к нам применено, но тревога и страх остались. Осетины пришли, и мы сейчас не можем обрабатывать наши поля. Не пускают нас туда. Там, где перекрыто, даже малую часть урожая не соберем. Ни одного зернышка пшеницы.
Однако, как и все остальные, из Никози семья никуда не собирается уезжать.
Лучше мучиться и жить дома в Никози, чем куда-то переезжать.
Прозвучало первое эссе Инны Кулешовой в авторском исполнении из ее нового цикла. Вы слушали информационно-аналитическую программу «Зеркало» радио «Эхо Кавказа». Ее главный редактор Андрей Бабицкий вел передачу Муртаз Дугречилов. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. Встретимся завтра в это же время.